нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35. Приветствую вас и сегодняшнего гостя программы «Иностранцы», корреспондента американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлора. Джеффри, здравствуй.
Здравствуйте.
Вопрос, касающийся того, что происходило в минувшие выходные у вас на родине. Супербоу, суперкубок все смотрели. Вы сами футбольный фанат?
Нет, я не
вас
фанат.
Вас это минует? Как так происходит? Мы с вами я пытаюсь часто с вами завязывать разговоры о том, что в США вызывает большой резонанс в каком-то таком культурном, гуманитарном поле, а вы, находясь здесь в России, этим совершенно не интересуетесь. Вот супербоу вас не интересовал и когда вы в США проживали?
Ну, когда мне было 15 лет.
Да. Не более того.
Ну, потом начал уезжать и учиться, и вообще я потерял интерес к спорту, только сам занимаюсь спортом, хожу в спортзал, а вот больше меня этот вопрос, да, не интересует.
Американским футболом никогда не увлекались? Не играли?
Нет. Мы играли, но не так, как и играют на профессиональном поле, когда видно, что они одевают, типа...
Ну,
шлемы,
защиту,
да,
и так далее. Просто в этом году, там ежегодно бьются какие-то рекорды, в этом году более 111 миллионов зрителей посмотрели Супербоу. Это главное спортивное событие для США? Или, например, Олимпиада? Это чуть более значимая вещь. Или, например, финал НХЛ, финал НБА сравнимы по значимости?
Супербоул намного более важный для американцев.
Как так вышло? Почему именно этот спорт стал главным? В принципе, уникальным для США, наверное, можно считать интерес к бейсболу. Нигде в мире, наверное, больше так не интересуются бейсболом, как в США. Но почему все-таки Супербоул становится главным событием?
Ну, кстати, это не так насчет бейсбола. В Южной Америке Чавес, да, Юго Чавес, покойный, он как раз хотел стать бейсболистом.
Профессионально.
Да. Но и они переняли это все, и у них там свои игры, и свои и игроки приезжают в Америку и становятся...
Почему американский футбол так доминирует? Потому что в названии есть слово «американский» или потому что... Ну, у вас же даже нет там названия этого слова, просто футбол. Это и есть футбол. Почему именно он главный спорт? Финансирование наиболее активное? Государство, может быть, как-то особенно поддерживает эту сферу?
Нет, государство ни при чем тут.
Чисто коммерческая история.
Да, это все чисто коммерческое. Но я думаю, что, например, в Европе очень любят футбол.
Сокер
по-английски. Американцы не терпят такого. Они просто не признают. Они считают в основном, что вот эта битва между двумя командами, как в американском футболе, вот это более, ну, их устраивает больше, чем длительная игра, более тонкая игра, как в сокере, в футболе.
Более тонкая или, наоборот, более агрессивная и травмоопасная?
И люди умирают и там, конечно, но больше получают травм, я уверен, в американском футболе.
Угу. Ладно, это такая сторонняя гуманитарная тема. Теперь к традиционной, такой более политизированной повестке. Случай Светланы Давыдовой. Наверняка слышали и читали о нем. Та гражданка из Смоленской области, которая была задержана по подозрению в государственной измене.
А я несколько был...
Не интересовались даже этой историей?
Дело в том, что я был не у дел, я уехал в Америку на 10 дней навещать отца, и у меня там очень много ответственности, поэтому...
Тогда я попытаюсь пересказать коротко то, что нам известно. Смотрите,
хорошо.
Была гражданка в Смоленской области, которая проживала рядом с воинской частью.
Ага.
Она просто приметила, что, кажется, меньше военнослужащих стало на территории этой части. Позвонила в посольство Украины в Москве, звонила и сказала: знаете, вот у меня есть такие наблюдения. Просто рассказала об этом сотрудникам посольства. Mm-hmm. Плюс сообщила, что где-то в маршрутке она слышала разговор человека в военной форме о том, что военные из этой части направляются в какую-то неведомую командировку. Просто позвонила в посольство Украины и рассказала об этом. Для вас это похоже на измену родине, на предательство?
Ну, официально Россия не воюет с Украиной, так что Нет, я бы сказал нет, но мне непонятно, почему она позвонила в украинское посольство.
Потому что она сочувствует украинцам. Ну вот как нации, как соседям, как братскому народу, может быть. Как-то так она описывала свои чувства. Там есть еще масса уникальных подробностей. Она, например, проживала, воспитывала 7 детей. Mm-hmm. Ну, то есть тоже, согласитесь, важный момент. При этом женщину все равно арестовывают, доставляют в Москву. Сейчас она уже на свободе, но под подпиской о невыезде. Я все-таки спрашиваю конкретно об этом акте. Звонок в посольство иного государства с рассказом о своих наблюдениях в окрестностях военной части. Это выглядит как измена, как предательство?
Ну, я, если честно, просто не следил, я бы сказал, что нет, наверное, но я не знаю, как такие наблюдения могут считаться очень серьезными, то есть любой человек мог, любой разведчик бы узнал намного больше, насколько я вижу.
Я понимаю, что все с моих слов мы сейчас обсуждаем, но все-таки, если примерить эту ситуацию на... американские какие-то обстоятельства. Гражданин США просто проживает где-то в окрестностях военной базы, ему кажется, что как-то меньше там стало военнослужащих, чем прежде. Человек, например, звонит в посольство Российской Федерации и говорит, что у него есть такие наблюдения. Ему что-то грозит этому человеку?
Ну, раньше я бы сказал, что нет, но сейчас мы уже знаем, что идет такая... массовая тотальная слежка, поэтому, в смысле, что могут определить, кто звонил, и могут найти запись этого разговора. Поэтому очень сложно. Если они как-то имеют доступ к звонкам, которые проходят в российское посольство, то думаю, что... Я бы сказал, что, наверное, нет, но они бы следили...
То есть вопросы к этому человеку возникли бы, и так или иначе работа бы с ним была проведена?
Ну, я не знаю, наверное, они бы наблюдали. Просто мы знаем, что, по идее, есть такие слова, которые, если мы пишем в имейлях...
Ну, на них откликаются какие-то следящие системы.
Да, то есть абсолютно неясно. Но Эдвард Сноуден, то, что он нам показал, никто не подозревал, что он в таком масштабе. Ну, то есть мы много чего просто не знаем, но то, что им удается разыграть очень много террористических заговоров в Америке, именно о которых мы даже не слышим.
Но терроризм и измена родине – это разные
вещи. Да, да, это другое, да.
Вы сказали, что вот только-только вернулись из Соединенных Штатов. Вот для нас здесь, правда, на протяжении последних дней главная новость – это задержание этой Светланы Давыдовой, этой женщины из Смоленской области. В Соединенных Штатах для рядового гражданина какая главная новость в эти дни?
Ну, вот я очень замечал, я был в Нью-Йорке, в Вашингтоне, У меня всегда такая поездка. Я из Вашингтона родом. Вообще никто не интересовался Украиной. И никто... Люди поднимали вопрос, как там жизнь в Москве, но в основном этот рассказ об Украине, история с Украиной ушла с первой странички, и очень часто они полностью о своих делах заботятся и волнуются об экономике, которая сейчас улучшается, но все-таки люди страдают. Так что... Главное, я ходил на конференцию Виктории Нуланд, вот что было интересно.
Так.
Она помощник секретаря по Европе. И вот это единственное, где я вообще увидел, что люди интересуются.
Если это была пресс-конференция, то есть коллеги-журналисты задавали вопросы госпоже Нуланд?
Да.
О чем они были? Они были только об Украине, России и Европе? Или были вопросы какие-то узкоевропейские, например... Судьба Греции в нынешних экономических европейских обстоятельствах.
А, кстати, по-моему, да, было что-то о Греции. Но в основном конференция была посвящена Украине и России. И то, что мы... Это в институте Брокингс. Меня пригласила там подруга моя, которая там ученая, очень ведущая. И мы просто удивились, что столько вопросов не задали ей, Виктории Нуланд, ответ всегда один был. То есть больше санкций, ужесточить санкции. А к вопросам, к чему? Как вы видите вообще исход из этого, выход из этого кризиса? Больше санкций, санкций. То есть не было, было такое впечатление, что абсолютно без политики ведутся эти санкции.
Вы, когда пересказываете происходящее на, происходившее на этой конференции, так эмоционально говорите, больше санкций, госпожа Нуланд эмоционально отвечала на эти вопросы, или это были сухие деловые комментарии помощника госсекретаря? Эмоции были в этом? Потому что вот когда наши здешние наблюдатели или даже политики высказываются о ситуации, ну, эмоции сверкают, есть какая-то искра. Ну, вот насколько эмоционально беседовала?
Я думаю, что больше, скорее всего, она убеждена и дает такое впечатление, что она полностью убеждена в своей правоте. И там особенно эмоционально она не выступала. Ну, я не знаю. Я бы сказал, что нет.
Нет, без эмоций.
Да.
Вопросы о грядущих торжествах в связи с Днем Победы. Здесь в России эта тема с каждым днем все громче и громче звучит. У нас возникает противоречие с польским министерством иностранных дел, потому что министр иностранных дел Польши Схетина говорит, что, может быть, имеет смысл перенести торжества по случаю победы из Москвы куда-нибудь еще, например, в Польшу. Мы здесь, в Москве, ждем гостей со всего мира на мероприятии. Кто-то спрашивал у госпожи Нуланд, господин Керри или господин Обама намерены посещать Россию по случаю таких
праздников? Нет, не было таких вопросов. В основном люди, это послы, какие-то эксперты по Восточной Европе, по России, они задавали больше вопросов, к чему это все, чем это закончится. Я хотел задать вопрос. Я считаю, что она сделала очень странное заявление. Она несколько раз это сделала. Она сказала, что по России сейчас люди, как она выразилась, ну, короче, что сидят за столом, за ужином и обсуждают сейчас стоимость политики в отношении Украины и думают о том, как изменить правительство. И вообще это я такого не слышал здесь, но и собирался задать вопрос. Потом она ушла именно, она пришла поздно и ушла вовремя, и мы не...
Так что, какой вопрос вы для нее приготовили? Вы, по-моему, так и не сказали.
Какие источники у вас? Мне интересно, да, вот что
Я с этим вопросом обращаюсь практически ко всем гостям программы этой иностранца, и мы уже не знаем, откуда черпать информацию.
Ну, хотел, чтобы она сказала, что это то, что я... это я увидела в Левадис-центре или в ЦИОМ, или что-то. Но она наверняка бы не сказала это, я не знаю. Она просто не отвечала на вопросы, которые она считала ненужными.
Напоминаю слушателям, это мы с нашим гостем Джеффри Тейлером вспоминаем его наблюдение на пресс-конференции госпожи Нуланд, помощника госсекретаря США. Вы сказали, что сейчас на первых полосах американских газет внутренние события. Есть что-то о забастовке нефтепереработчиков? Потому что вот, некоторые колебания на нефтяном рынке недавние связывали в том числе и с тем, что в США стартовала забастовка работников нефтеперерабатывающих предприятий, в связи с чем были опасения, что и добыча нефти может сократиться к этому. Даже не опасения, а просто предсказания. Добыча нефти может сократиться, в связи с чем цены как-то выправятся, и даже начали они выправляться. Об этом писала что-то пресса? О причинах забастовки? К чему это может привести? Как скоро это может закончиться?
Нет, я не слышал. То, что все комментируют с радостью, это то, что бензин стоит копейки сейчас. Раньше стоило достаточно, ну, я не помню, может, $3-4 за галлон.
Сейчас сколько?
2,50 где-то. $2.50.
За галлон. Галлон это почти 2, 4... Нет, полгаллона это, кажется, литр и 9.
Да.
Ну да, вы как-то тоже, видимо, отвыкли от этих мер. То есть о забастовке нефтеперерабочиков ничего нет. В принципе, цены не на бензин, а на нефть, обсуждая взаимоотношения с Саудовской Аравией, ситуацию, которая нам отсюда видится как возможный сговор Соединенных Штатов с властями Саудовской Аравии с целью понижения цен на нефть. Это есть в политической, в информационной повестке американской?
Ну, я бы очень хотел найти подтверждение этому, но я пока не нашел, и об этом особенно речь не идет. Люди больше всего радуются, что бензин стоит так мало.
Слушайте, а сейчас совсем тогда оригинальный вопрос. Люди радуются, что бензин стоит мало. Чему еще сейчас радуются американцы? Ну, Супербоу они посмотрели. Поводы для радости какие-нибудь есть?
Нет, я думаю, что сейчас чувствуется, что экономика чуть-чуть справляется, улучшается. Но я бы не сказал, что радость, я бы сказал, что вообще...
Апатия, равнодушие.
Да, как-то.
Тот факт, что Соединенные Штаты и Куба теперь идут навстречу друг другу, я бы даже сказал, семимильными шагами, отпускаются заключенные по обе стороны, устанавливаются дипломатические отношения... Это с воодушевлением воспринимается, потому что, опять же, я провожу аналогии с Россией, мы когда здесь пишем о том, что, может быть, какие-то страны бывшего Союза или даже Куба так или иначе как-то дружественно к нам отнеслась, мы как-то помогли там, партнерам из иной страны, мы на это обращаем внимание. Американцам есть до этого дело?
Ну, Куба – очень спорный вопрос в латиноамериканской общине в Америке. Я не общался в этот раз, но если в Майами, например, я знаю, что люди там следят за этим, рядовые американцы, особенно молодые, могут и не знать, о чем вообще
что
суть.
Такое, что да, такое Куба, Кастро, где она? Да,
нет, знают, но именно чтобы это сильно волновало, никто. Я не слышал, чтобы кто-нибудь, например, говорил, мы не должны снимать санкции. Это только определенные республиканцы, которые... в республиканской партии, которые хотят иметь оружие, которым можно бить Обаму. Но на самом деле люди как-то... Куба очень маленькая страна.
И... Да, но какое-то воодушевление просто такое гражданское, может быть, это вызывает. Но судя по тому, что вы рассказываете, нет. Американцы озабочены практическими вопросами, цена бензина и общее состояние экономики. Оружие, которым... Республиканцы могут бить Обаму, сказали. К слову, об оружии, которым можно бить Обаму. КНДР сегодня делает заявление. Государственный комитет обороны Северной Кореи заявляет, что не будет никак вообще вступать во взаимоотношения с США и готов противостоять свирепой политике США всеми силами, чтобы нанести ответный удар. Ну и там дальше упоминается такое словосочетание, не знаю, насколько достоверен перевод, беспрецедентная война вплоть до использования ядерного оружия.
Ну, вы знаете, что они часто...
Обама вздрогнул?
Нет. Думаю, что мы уже слышали такие заявления столько раз, что... Я не знаю, вздрогнул ли Обама, но думаю, что нет. Я думаю, что это все просто пустые слова.
Ну, то есть Северная Корея еще менее интересна Америке, чем Куба.
Ну, они вообще бы не следили за этой темой. То есть, да, я бы сказал, что меньше. Куба – это все-таки недалеко. Все-таки многие там... это был как курорт для американцев до революции Кастро. Так что это более... Люди хотят, многие хотят туда съездить. Ну, это теплое место, теплое море и так далее.
Просто к Северной Корее все-таки, помимо того, что есть отношения сочувствующие, скажу я, наверное, но есть и отношение такое, как некой экзотики. Вот Куба — место с пляжами, место пляжного отдыха, а Корея — такое место экзотическое. Туда, например, баскетболист Деннис Родман многократно приезжал, об этом тоже снимались репортажи, делались материалы. Вот в этом качестве Северная Корея интересна. Например, люди шутят о Северной Корее. У нас шутят.
Да, здесь люди намного больше знают.
О Северной Корее, чем США.
Нет, о международных делах. Я бы сказал, что американцы несколько изолированные. Но те, которые в Вашингтоне, в Нью-Йорке, с которыми я общаюсь, это немножко другое дело. Они журналисты или редакторы. Точно не шутят. То есть считают, что там голод, что страшная нищета.
Мы ждем, что к нам сюда на торжества по случаю Дня Великой Победы приедет Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи. Вот это может стать... Это может хоть как-то обратить внимание американцев на Северную Корею? Или это, опять же, важно только для нас, здешних наблюдателей?
Я думаю, что нет. Просто очень много неясного насчет этого лидера. Но то, что он делает, я думаю, не интересует людей.
Слушайте, как странно выходит. Я задаю вам вопросы, и мы практически из каждого фрагмента беседы делаем вывод, что американцам, в общем, не очень интересно все, что происходит за пределами их страны.
Ну, это всегда было так.
Почему тогда мы так переживаем о том, как мы выглядим на взгляд каких-то сторонних наблюдателей? Или мне это тоже кажется, опять же, отсюда? Россияне, может быть, тоже все-таки сосредоточены на внутренних делах, и это я как журналист переживаю о том, как мы вовне себя представляем?
Ну, я думаю, что, во-первых, просто, что это есть черта российского народа, что знает и хочет знать о мире и думает о том, как выглядит посторонним людям. Американцы, они сидят там и вообще не спрашивают. И, я не знаю, у них это даже тяжело было для меня, потому что я писал на темы всегда заграничные, и могут и не вызвать интерес.
Я понял, то есть не востребован даже материал, который вы можете предложить.
Да, то есть бывает сложнее от того, что люди просто не особенно следят, поэтому... потом будет кризис, и все будут следить, и будут приглашать на CNN, и BBC и так далее. То есть это когда возникает кризис, тогда, что сделать?
Когда вы говорите о кризисе, имеете в виду кризис в отношениях России и США или кризис... в США внутри?
Нет, в отношении, например, России. США. Да, то есть тогда люди начинают интересоваться, все паникуют, почему, как это все дошло до такой степени серьезности.
Слушатель Бонифаций спрашивает, невовлеченность народа в политику можно считать признаком того, что американцы поддерживают линию руководства страны?
Да, нет, это очень-очень спорный вопрос. Страна очень сильно разделена. То есть сейчас абсолютно нет никакого консенсуса.
Но это разделение, это спор политический, то есть людей с разными политическими взглядами и убеждениями, или это спор политиков конкретно, которые представляют тот или иной лагерь?
Это вообще сложный вопрос, но дело в том, что когда избирали Обаму, Обама хотел как бы положить конец этой ситуации, чтобы было разделение в отношении Ирака, иракской войны. Все сначала были за, потом поняли, что это ошибка, и все против, и Буш там еще был. И все ругались, а с тех пор, как Обама пришел к власти, то все только ухудшилось.
Степан задает оригинальный вопрос, спрашивает, на что рассчитывают коммунисты в США сейчас? Я чуть добавлю, вообще, как себя чувствуют те или иные коммунистические объединения в США сегодня?
Боже,
они существуют?
Была коммунистическая партия, но умер Гас Холл 10 лет назад, может быть. Я не помню даже, не слышал больше про них.
Коммунист – это оскорбление. Просто когда смотришь фильмы или даже читаешь книги 70-х, 80-х годов американских авторов, там человек оскорбляют, называя его коммунистом. Вот сейчас кто-то может в запале наброситься на кого-то и обругать его коммунистом?
Нет. Зато сейчас говорят социалист.
Социалист?
То есть как бы Обама социалист, Обама мусульманин, они все эти заявления абсурдные. Но социализм почему-то сейчас пользуется больше популярностью. Но это настолько абсурдно, потому что они даже не знают, что это такое. И вот так получается, что когда Обама вводил реформу о здравоохранении, все говорили, что введет социализм у нас.
Мы, когда читаем в переводах в основном заявления американских лидеров и господина Керри, и президента Обамы, мы, возможно, чуть иначе это трактуем. Вы помните высказывание Керри о том, что, прозвучавшее 2 дня назад, высказывание Керри о том, что переворот на Украине состоялся при нашей помощи нашим украинским друзьям? Вот так мы это читали в здешних переводах. это означает, что США признают свое участие в госперевороте на Украине?
Ну, я не слышал, я был как раз в самолете, так, когда он говорил, но они особенно, никто не поднимал этот вопрос на конференции с Викторией Нуланд, когда уже известно давно именно роль именно Виктории Нуланд в этом перевороте.
Ну, то есть, даже так, если это признается, в этом не видится ничего...
Ну, нет, но люди,
особенного.
Люди очень не любят то, что если бы они все узнали и признали. Но дело в том, что я просто не знаю, насколько они, средний американец, следит за ситуацией. Я думаю, что это как-то
то есть
очень
эта вся риторика
далеко.
Может быть направлена тоже строго в наш адрес. В США к этому вряд ли кто-то прислушается.
Да, ну, там эксперты, конечно, прислушиваются, а средний человек мало думает об Украине.
Что ж, благодарю вас. В гостях у нас был корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор, который вот на днях только что вернулся из Соединенных Штатов. Там присутствовал на конференции с Викторией Нуланд. Спасибо еще раз за визит. Информационный выпуск далее.